Говорит Радио Свобода. Обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля проходит уже 10 человек.
Кирилла Жукова обвиняют в том, что во время акции 27 июля он пытался поднять забрало шлема нацгвардейца.
Телеведущий Михаил Ширвиндт о недопуске оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу.
Тупость, тупость и еще раз тупость.
Участники попытки провести ЛГБТ-прайд в Петербурге жалуются на избиение и издевательства.
Общий уровень вот нарастающей гомофобии в стране, он рано или поздно затрагивает любого человека.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 7 августа. Так обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках, которые следственные органы возбудили после несогласованной акции в Москве 27 июля, стали уже 10 человек. Большинство из них арестованы судом до конца сентября, один человек объявлен в розыск. Мои коллеги Светлана Павлова и Наталья Джампаладова собрали информацию о том, кто эти люди, были ли они действительно на акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы и какие действия стали поводом для уголовного преследования.
Кирилл Жуков. Житель Москвы, 28 лет, арестован до 27 сентября 2019 года.
Кирилла Жукова обвиняют в том, что во время акции 27 июля он пытался поднять забрало шлема нацгвардейца. Кирилл Жуков свою вину отрицает.
Алексей Меняйло. Предприниматель, волонтер штаба Любови Соболь, 34 года.
В день акции он находился вместе с Любовью Соболь в Хамовническом суде. Когда ее отпустили, он поехал на Трубную площадь, но до места проведения акции не дошел. По дороге Меняйло задержали сотрудники полиции. Волонтера обвиняют в участии в массовых беспорядках. Сам он не признает себя виновным, так как во время акции он находился в Хамовническом суде и участия в протесте не принимал.
Самариддин Раджабов, житель Москвы. 21 год.
Самариддина Раджабова обвиняют в том, что на акции 27 июля он кинул пластиковую бутылку, которая попала в голову сотрудника правоохранительных органов. Сам он говорит, что не принимал участия в митинге, а в центре Москвы оказался случайно.
Иван Подкопаев, 25 лет.
Ивана Подкопаева обвиняют в участии в массовых беспорядках. На акцию он был с рюкзаком, в котором были нож, противогаз, перцовый баллончик, молоток и бляха от пояса. Суду он пояснил, что работает техником, поэтому носил с собой противогаз. Перцовый баллончик держит для защиты от злых собак, а нож – в бытовых целях. Свою вину Иван Подкопаев не признает.
Егор Жуков, студент факультета политологии Высшей школы экономики, 21 год.
Какие именно действия Егора Жукова послужили поводом предъявить ему обвинение в участии в массовых беспорядках, до конца непонятно. В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой он делал жесты направо и таким образом якобы управлял толпой. Егор Жуков свою вину не признает. Студенты, выпускники и сотрудники Высшей школы экономики подписали открытое письмо в поддержку Егора Жукова. У здания МВД на Петровке, 38, с понедельника проходят одиночные пикеты с требованием его освобождения.
Евгений Коваленко, охранник на железной дороге, 48 лет.
Евгений Коваленко был задержан на акции 27 июля после того, как бросил урну в сторону служителей правопорядка. На суде по мере пресечения прокурор заявил, что после этого он пытался скрыться, но силовикам удалось его задержать. Пострадавшим от действия Коваленко признан боец Нацгвардии по фамилии Салиев. Евгений Коваленко признал свою вину.
Владислав Барабанов, левый активист из Нижнего Новгорода. 22 года.
Владислав Барабанов был задержан на акции 27 июля и арестован до 3 августа по административному делу о нарушении правил проведения публичного мероприятия. На выходе из спецприемника его снова задержали и отвезли на допрос в Следственный комитет. Там ему предъявили обвинение по уголовному делу о массовых беспорядках. На суде по мере пресечения по уголовному делу судья заявила, что из рапорта сотрудника Центра Э следует, что Барабанов осуществлял координацию протестующих. Владислав Барабанов свою вину не признал, отказался от дачи показаний.
Даниил Конан, студент МГТУ имени Баумана. 22 года.
3 августа у Даниила Конана прошел обыск, после чего его задержали. По версии следствия, он побуждал протестующих своим примером к участию в беспорядках. 5 августа суд отправил его в следственный изолятор. Даниил Конан отказался признать вину и не стал давать показания. По словам его адвоката, обвинение не конкретизировано, поскольку в нем говорится одновременно о его подзащитном и о некой неустановленной группе лиц, которые призывали к участию в беспорядках и применяли насилие к полицейским.
Сергей Абаничев. Менеджер по продажам коммерческой фирмы. 25 лет.
Сергея Абаничева задержали после обыска 3 августа. По версии следствия, 27 июля 2019 года Абаничев бросил банку в полицейского. Сергей Абаничев вину не признает. Он утверждает, что у него в руках был бумажный стаканчик из-под кока-колы, который он выкинул в сторону от себя наотмашь. В толпе 27 июля Абаничев оказался случайно. Он шел в магазин на Тверской и решил узнать, что происходит в городе. После этого он уже не смог выбраться из зацепления.
Сергей Фомин, программист, волонтер предвыборного штаба Любови Соболь, 36 лет, объявлен в федеральный розыск.
5 августа Следственный комитет заочно предъявил Сергею Фомину обвинение по делу о массовых беспорядках. Какие именно действия ему вменяют, неизвестно. На появившихся в соцсетях видеороликах Фомина называют координатором толпы. В выпусках новостей на федеральных каналах утверждается, что Фомин заводил толпу, перекрывал улицу. Следственный комитет дополняет, что, покидая митинг, активист взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Сергей Фомин не оспаривает, что действительно призвал людей уйти из-под дубинок ОМОНа в Брюсовом переулке. И акцию он действительно покинул с маленьким ребенком на руках, но не с чужим. «Друзья вывели меня из этого шествия и надели на меня кенгурятник со своим годовалым племянником. Я смеялся, но согласился, потому что начали за меня беспокоиться», — пишет Фомин. Теперь прокуратура пытается лишить этих людей родительских прав за то, что во время акции передали годовалого малыша третьему лицу. Светлана Павлова, Наталья Джанпаладова, Алина Пинчук для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Телеведущий Михаил Ширвиндт оказался одним из тех, чью подпись в поддержку выдвижения адвоката Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы признали недействительной. Отметим, что позже в Мосгоризбиркоме заявили, что эта информация не соответствует действительности. Соболь держит голодовку в знак протеста против ее недопуска к выборам. Михаил Ширвиндт рассказал в интервью ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ермолийской, как он оценивает действия властей и какой видит выход из сложившейся ситуации.
То, что происходит, это чудовищно. Я прожил большую часть своей жизни в советском тоталитарном режиме, который я терпеть не мог, против которого как мог протестовал. И такая была надежда, такое ожидание, что это рухнуло, что что-то изменится. И так и было. Надежда в том поколении, которое выходит сейчас на улицу, она выросла вместе с ними, она родилась при них и продолжает в них существовать. Это то, на что остается только рассчитывать, потому что они не боятся, они не знают, как было, и они не могут поверить в то, что происходит сейчас. Как не могу в это поверить и я. Я не могу представить себе, что людей, идущих по моему городу, по Москве, бьют палками какие-то упыри.
А вот по вашему мнению, вот та самая надежда, которая есть у этих молодых людей, о которых вы говорите, ее можно подавить такими методами?
Нет. Так как, слава богу, наверное, наша власть тупа, вот все, что в последнее время происходит, даже на примере там, этих Скрипалей, как это тупо сделано, меня пугает эта тупость. И вот эти такие убогие запугивания сейчас, они только провоцируют еще большую реакцию. Знаете что, меня больше всего пугает? Я совершенно не жду триумфа. Я не хочу говорить, ага, вот вы упыри, вы коррупционеры, вы диктаторы, не слушали нас, не верили, и вот теперь получаете. Я этого не хочу, потому что русский бунт, он, как мы знаем, страшен и беспощаден. Беспощаден ко всем. Под раздачу попадут все. И я в том числе, и демократы, и недемократы.
А вы думаете, что сейчас он возможен?
Сейчас нет. Но такими семимильными шагами наша власть идет к тому, чтобы провоцировать, насаждать и делать все, чтобы это произошло, что у меня опасения реальные. Мотив этому – это недопущение свободных депутатов, независимых, к выборам. Такое кандовое, опять, тупое. Вот мне интересно, как своим внукам это будет объяснять Элла Панфилова, которая в этом виновата в первую очередь? Чуть придумывать будет, что нет, но там же были нарушения, не было нарушений. Я оставлял подпись за Соболь, ее не засчитали. Но дело даже не в этом. Люди выходят уже не за этих депутатов, а за то, что творится на улицах, за то, что их бьют. И будут выходить больше. Приезжают уже из регионов. А то, что было в Екатеринбурге с этой церковью, это тоже прецедент. Это все одной цепи звенья. Потому что власть патологически не может слышать и не хочет слышать свой народ.
Михаил, а вот вернусь к выборам. Вы ставили подпись за Любовь Соболь, она в итоге, по крайней мере, на данный момент не допущена. Если ее таки не допустят, за кого будете голосовать-то?
Я не знаю, как в таких случаях, я не очень разбираюсь в механизмах, что там посоветуют умные люди, то я и сделаю. Потому что я так понимаю, что приходи, не приходи, все равно голосуй, не голосуй. Поэтому что скажут, то и будут. И вот опять тупо, ну почему их не допустили? Ну, Господи, ну допустите их, и за так, как вы можете потом отсекить и сказать, что не набрали вы. Но не допустите. Тупость, тупость, и еще раз тупость.
Говорил телеведущий Михаил Ширвиндт, с ним беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге попытка провести ЛГБТ-прайд 3 августа на Дворцовой площади закончилась задержанием 12 его участников, троих из них госпитализировали. Активиста Даниила Максименко несколько раз ударили дубинкой, Александра Будко увезли с травмой ноги, также пострадала активистка Мария Кожеватова. Остальным задержанным распылили в автозаке перцовый баллончик, об этом сообщают правозащитники, которые уже подали заявление на полицейских, обвинив их в превышении должностных полномочий. Тему продолжает Любовь Чижова.
Всего в акции на Дворцовой площади приняли участие около 50 человек. После того, как администрация города отказалась согласовать им шествие, а суд признал решение законным, ЛГБТ-активисты решили проводить пикеты. По данным Интерфакса, задержания начались, когда они попытались организовать колонну и пройти в сторону Невского проспекта. Многие молодые люди, вышедшие на акцию в первый раз, говорят, что одной из причин стало недавнее жестокое убийство ЛГБТ-активистки из Санкт-Петербурга Елены Григорьевой. Об этом радио «Свобода» рассказал житель Санкт-Петербурга Александр Будко, который вышел на Дворцовую площадь со своим партнером Леонидом Жариковым.
Почему мы вышли и почему раньше не выходили? Наверное, как бы в жизни каждого человека вот возникают такие моменты, когда он ощущает то, что вот какие-то глобальные процессы затрагивают в том числе и его. Общий уровень вот нарастающей гомофобии в стране, он рано или поздно затрагивает любого человека. И мы посчитали для себя необходимым выйти, заявить о проблемах, которые существуют у ЛГБТ-людей. Безусловно, большое в том числе и значение, влияние на нас оказала трагедия недавняя, которая произошла в Санкт-Петербурге, когда убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву. Безусловно, это нас очень сильно затронуло, и мы посчитали для себя просто необходимым, то, что мы не можем отсиживаться дома, что мы должны тоже выйти и попытаться рассказать, донести до общества проблемы, связанные с дискриминацией ЛГБТ. У меня на плакате было написано: «Вчера запретили геев, сегодня запрещают вас, завтра запретят ваших детей». Дискриминация ЛГБТ – это признак отсталости и тоталитаризма.
Это был Александр Будко, его партнер, который также участвовал в одиночных пикетах на Дворцовой площади. Леонид Жариков рассказал, что встал в пикет, завернутый в радужный флаг и с плакатом «Геям быть больно», но его также забрали в автозак.
На плакате было написано то, что «Геям быть больно», я подвергаюсь насилию с детства, на своем ненависти, как бы, да. Я вышел первый, не успев даже раскрыть плакат, ко мне подошел сотрудник полиции, представился и попросил документы. На что же, конечно, я показал свои документы. Документы были сфотографированы, спросил меня, сколько я стоять буду, на что это, что сколько возможно, хоть час, хоть два. После чего подошел, начал хватать за руки и говорить, что меня будут задерживать. Несколько раз я просил, на каком основании меня вы задерживаете. Не получилось в ответ. Схватили меня за руки и поволокли просто к машине. Причем я споткнулся, у меня просто продрали колено, на руках синяки оставили. В общем, затолкали меня в машину. Потом один из тех, кто заталкивал, сел, причем мне на ногу, начал пихать меня своей ногой, утрамбовывая в машину. После чего меня привезли в автобус, где задерживались все активисты.
Это был участник одиночного пикета в Санкт-Петербурге Леонид Жариков. Адвокат Ксения Михайлова рассказала радио «Свобода», что защита задержанных уже пожаловалась на неправомерные действия полиции.
Изначально было задержано 12 человек. Из них одного очень жестоко задерживали, он был доставлен в больницу, и из больницы уже обратно в отдел его не привозили. Кроме того, в ходе пребывания людей в автобусе там что-то произошло, они решили, что распылили перцовый баллончик, но в любом случае испытывали затруднение дыхания. В этой связи еще одну девушку, женщину, доставили в больницу. И, ну, насколько мне известно, тоже в обратный отдел полиции ее не возвращали, и протокол у нее не составлялся. В отношении остальных 9 человек составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КОАП РФ за нарушение участников публичного мероприятия порядка его проведения. В отношении одного человека составлен протокол по 19.3 за неисполнение законных требований сотрудников полиции с препятствием осуществления ими законной деятельности.
Это была адвокат Ксения Михайлова. ЛГБТ-активистка Елена Григорьева была жестоко убита 23 июля. По этому делу уже арестован некий Андрей Волнянко, который признал свою вину. Однако соратники Григорьевой уверены, что следствие идет по неверному пути, так как Григорьева не раз угрожали. Угрозы поступали в том числе из сайта «Пила против ЛГБТ». Но Центр по противодействию экстремизму полиции Москвы не смог найти его создателей, сославшись на то, что сайт был заблокирован Роскомнадзором. Движение «Пила против ЛГБТ» предлагало нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары. Проверить это движение на причастность к преступлениям по статьям об экстремизме правозащитники попросили после убийства Елены Григорьевой, в адрес которой на сайте «Пилы» были размещены угрозы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». 5 лет назад донецкий художник Сергей Захаров попал в тюрьму так называемой ДНР. Перед арестом он успел разместить на центральных улицах Донецка изображение Игоря Стрелкова, который целится себе в висок, персонажа булгаковского романа Шарикова в военной форме с флагом Новороссии, картину гибели малазийского Боинга и другие рисунки. Художник говорит, что хорошо помнит дату своего ареста, а вот освобождения нет. На русском языке выходит его автобиографический роман-комикс «Дыра», который впервые был опубликован на украинском языке в 2016 году. С художником Сергеем Захаровым побеседовала Александра Вагнер.
Название книги «Дыра». Почему именно такое название было выбрано для этого комикса?
Ну, оно само по себе как бы красноречиво. Кроме того, ну, это некоторая составляющая этой аббревиатуры ДНР. Даже сейчас жители Донецка пользуются вот этим названием «Дыра». То есть у нас в «Дыре», они говорят. Оно созвучно с названием ДНР.
А оно каким-то образом отражает и ваше восприятие этого места?
Оно отражает состояние сейчас этого места.
В ваших рисунках очень много различных людей с оружием, людей, которые находятся в заключении, вот эти пытки и так далее. Расскажите о том, что вы пережили в этом заточении.
Это довольно неприятные ощущения. Но я хочу сказать, что, в принципе, там ничего уникального в моей истории нет. Я имею в виду, все благополучно закончилось. Многие люди, ну, просто пропали без вести. Мы не знаем, что со многими произошло. Я общался с людьми, которые тоже проходили через подвалы, слышал их рассказы, там вещи пострашнее происходили. Поэтому сказать, что это что-то вот какой-то уникальный случай, я не могу. Это, ну, массово было на тот период, в городе это происходило просто массово. А по каким-то ощущениям, ну как нормальный человек может себя ощущать, когда его бьют и издеваются над ним? Ощущения не приятные. И ощущения, когда тебя выводят на расстрел, и, ну вот реально ты можешь представить себе, что вот это последний миг твоей жизни. Это острое ощущение.
Скажите, с какой целью вы вообще брались за эту книгу? Что вы хотели рассказать? На чем вы хотели сделать акцент?
Первая цель, наверное, все-таки показать даже не события в городе, а показать вот эти места несвободы, да, но вот через что проходят люди. Из этих мест репортаж как таковой, ну, невозможен там, в силу понятного ряда причин. То есть ни фотограф, ни какой оператор не может снять это, да. Те, кто там прошел, может описать это вербально, то есть рассказать словами. Ну, а обычно слушатель любой, там, в силу своего опыта, будет делать какую-то интерпретацию, будет визуализировать это, но картинка может там немножко быть другая. А, ну, художник может нарисовать, ну, тем более, если там был, да, нарисовать, то есть, ну, сделать вот такую визуализацию. То есть, ну, фактически это как бы репортаж. И, ну, это, собственно, уже тоже мировая практика. Мы знаем много графических новелл вот такого формата, которые описывают вот такие вещи. Как раз он, вот как раз, я думаю, больше достигнет цели, чем любое описание. То есть, ну, очень мощный формат на самом деле. Ну, я как бы не был знаком с ним вот так тесно, но углубился, изучил и полюбил, в конце концов, комикс. Поэтому я считаю, это наилучший способ высказаться в таком плане.
Вы следите за тем, что происходит в Донецке сейчас, и как вы оцениваете это происходящее там?
Да, я слежу, интересуюсь, конечно, там же мой дом, и у меня есть там люди, с кем я общаюсь, которые рассказывают, что там происходит. Ничего неожиданного, то есть все ожидаемое. Понятно, что изначально с своим товарищем, ну, еще в спорах велись какие-то беседы. Я говорю, ну, вы хотите вот судьбу Приднестровья, вы хотите, ну, быть как Абхазия. Нет, нет, у нас же будет совершенно по-другому. Но, в принципе, это произошло. То есть люди прозябают. Жизнь продолжается. Но это уже не тот город. Экономическое состояние, ну и все остальное. Понятно, там ничего хорошего не происходит. Ну, как бы это действительно дыра. Ну, такое болото, в котором люди живут.
Тем не менее, у вас есть надежда на то, что ваша родина станет опять частью страны? Или вы уже полностью уверены в том, что этого никогда не произойдет? Что вот ситуация будет заморожена?
Нет, ну, мы уверены в обратном, то это произойдет. Скорее всего, поздно, не рано, но это происходит. Но, может так, выиграть эту войну военным путем мы не можем, но она выигрывается только военным путем. Но, поэтому тут уже вопрос к тому времени, когда действительно вот сама империя рухнет. Ну, это неизбежный процесс, насколько он затянет.
С донецким художником Сергеем Захаровым беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Нижняя палата парламента Индии проголосовала за отмену статьи Конституции об особом статусе северного штата Джамму и Кашмир. Джамму и Кашмир таким образом потеряет статус штата и станет союзной территорией, имеющей значительно меньше прав. В понедельник указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир подписал президент Индии Рам Натх Ковинд. В Джамму и Кашмире активно действуют сепаратистские организации, выступающие за независимость территории или за ее присоединение к Пакистану. Мой коллега Александр Гостев беседует с научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН, знатоком Южной Азии Алексеем Куприяновым.
Это нынешнее решение правительства Индии оказалось неожиданным и стремительным? Или, что называется, к этому все шло и все это назревало, все, кто интересовались вопросом, давно были готовы?
БДП, Бхарати Джаната Пати, начиная с 1951 года, включала в свои обещания, в свою программу вот это обещание отменить особый территориальный статус Кашмира. Но прошло там 70 лет практически. Да, БДП уже была у власти при Атале Бихари Ваджпайе. Она ничего не сделала для отмены статуса Кашмира. Моди в свой первый срок также ничего не сделал для отмены статуса Кашмира. То есть многие люди привыкли к тому, что это просто вот такое стандартное обещание, которое мы когда-нибудь сделаем, мы когда-нибудь отменим. Но когда именно, в общем, было совершенно непонятно, и ничто не давало оснований предполагать, что это произойдет именно сейчас. Тем не менее, судя по всему, БДП действовало, и Моди непосредственно просто дождались, пока у них будет подавляющее большинство в еде, где только можно, и провели это решение очень быстро, очень стремительно, безо всяких сложных дискуссий. Если бы им пришлось каким-то образом это дело обсуждать, дискутировать, идея стала бы публичной, то Пакистан был бы к этому готов, мог бы успеть там начать дипломатическое наступление на Индию, обратиться в ООН раньше. Но при этом индийцы провели очень хорошую подготовительную работу к этому. Прямо перед оглашением решения о территориальной реформе они под разными предлогами вывезли из Кашмира туристов и паломников. И после этого очень быстро, очень решительно прикинули туда войска, отрубили интернет и телефонную связь и фактически заблокировали возможность массовых протестов. То есть решение созревало давно, готовились к нему давно. Непосредственная подготовка без всяких утечек началась несколько месяцев назад. И поэтому, собственно, был достигнут такой эффект неожиданности.
А насколько Пакистан сейчас может повлиять на ситуацию и предпринять ну что-либо, кроме словесных демаршей, обращений к мировому сообществу, призывов, гневных жалоб и так далее?
Нет, у них вообще нет возможности на что-либо повлиять, потому что Пакистан, эта вся ситуация застала врасплох. Военный вариант абсолютно не стоит на повестке дня, поскольку Пакистан не готов к нему. Индия обладает подавляющим военным превосходством. Каким-то образом начать войну ради Кашмира Пакистан сейчас не готов, он не будет этого делать. Скорее всего, усилится моральная, но не только моральная поддержка сепаратистских движений в Кашмире. И, скорее всего, Пакистан будет действовать по двум направлениям. Первое – это пытаться максимально исламизировать, я бы сказал, ситуацию, то есть привлечь к сотрудничеству исламские страны под предлогом того, что Индия каким-то образом нарушает интересы кашмирских мусульман. Страны Залива, Малайзия, Турция. И вместе, возвращившись с поддержкой, попытаться обратиться в ООН с протестом, потому что кашмирский диспут – это интернациональный все-таки конфликт, он признан как международный конфликт. И поэтому можно пытаться сыграть на том, что Индия вот в одностороннем порядке там что-то делает, что-то меняет. Но опять же, Индии есть чем парировать, потому что Пакистан еще раньше менял режим управления на, собственно, на своих кашмирских территориях. И более того, даже часть из них отдал Китаю. И второй, наиболее, пожалуй, такой красивый был бы вариант, если бы сейчас Имран Хан обратился к Трампу. Поскольку Трамп уже предлагал свое посредничество в разрешении кашмирского кризиса, Индия выступает категорически против вмешательства третьей страны в разрешение этого кризиса. И в том случае, если Трамп сейчас и Соединенные Штаты все-таки втянутся в этот кашмирский вопрос и будут настаивать на том, чтобы каким-то образом участвовать в его разрешении, то Индия окажется в очень неприятной ситуации. Ей придется или достаточно жестко отказаться от посредничества Штатов, причем сделать это действительно жестко, потому что это уже не первый раз, когда Штаты пытаются это делать. Либо ей придется пойти на уступки, но тогда это будет означать достаточно серьезное национальное унижение. На самом деле, очень может быть, что вот этот ход Моди послужит к разрешению кашмирского кризиса совершенно неожиданным образом. Потому что этот клубок, он не нравится никому. Он не нравится ни пакистанцам, ни индийцам, ни китайцам. Потому что он достаточно сильно мешает развитию экономики. Он мешает развитию нормальных отношений между странами. Разумеется, есть силы во всех странах, особенно в Пакистане, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать эту политическую выгоду. Но при этом экономически, в общем, понятно, что кашмирская проблема, она мешает Пакистану, она ему не помогает никак. И во всех трех странах есть достаточно здравые умы, которые понимают, что статус-кво, вот, который сейчас сложился, его поменять нельзя никак. То есть нет военного пути, который бы позволил объединить Кашмир опять. Нет пути, который бы позволил внезапно индийский Кашмир присоединить там к Азад-Кашмиру, находящийся под пакистанским контролем. Нету никакой опции, которая позволила бы Индии получить себе обратно полностью Джамму и Кашмир, на который она претендует. Теоретически лучшим вариантом было бы сейчас, на мой взгляд, просто признать сложившуюся ситуацию и вместо вот этих линий контроля провести нормальные международные границы. Если, по примеру, Индии и Пакистан точно так же проведет свои структурные реформы, то есть ликвидировать Гилгит-Балтистан, как вот часть Азад-Кашмира, и превратив его в прямую управляемую территорию, то очень может быть, что кашмирский вопрос будет разрешен.
С научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН, востоковедом Алексеем Куприяновым беседовал Александр Гостев. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 августа. В Китае в день 7 дня 7 месяца по лунному календарю отмечается праздник Циси, дословно «Ночь семерок». Это день влюбленных. Его еще называют китайским днем Святого Валентина. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Атлас мира». А я прощаюсь. До завтра.